Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, гость нашей программы сегодня Максим Сергеевич Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, он же директор, руководитель фонда исследования проблем демократии и член Общественной палаты Российской Федерации. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Ну и понятно уже, я не случайно начал из всех ваших регалий выделил вот этот общественный международный трибунал. Это очень актуально. Я не могу сказать, что тема демократии менее актуальна, но вот сейчас, конечно, это очень и очень многих беспокоит и вызывает не просто интерес, но вызывает обеспокоенность и сострадание. И мы еще об этом поговорим. Но сначала уж, коль скоро, вот вопросы слушателей, коль скоро мы упомянули вас как руководителя фонда исследования проблем демократии. Вот такой вопрос. Ну, а что старушка демократия, как она чувствует себя сегодня в нынешних условиях? Вот нам слушатели напоминают, кто говорит о свободах в контексте демократии, кто говорит о всеобщих выборах, как о очень важном элементе демократии, кто о равенстве перед законом. Но в западных странах, пишет слушатель, сейчас ни того, ни другого, ни третьего что-то незаметно. Они твердят, что только Запад – это цитадель демократии, вокруг них страны с авторитарными режимами. Так как понимать демократию сегодня? Ну, в самом деле, вы, наверное, знаете, во время визита китайского руководителя опять начались вот эти вот рассуждения о том, что мы имеем дело с авторитарными режимами, вот два авторитарных режима встретились, а мы здесь море разливанной демократии. То есть, опять противопоставление себя другим и тоже как такая лакмусовая бумажка, которая выбирается, да, это вот тема демократии вокруг нее. Ну, вот ваше рассуждение на эту тему.
Знаете, ну, на мой взгляд, к сожалению, сейчас демократия – это скорее такой пропагандистский идеологический конструкт, концепт, да, который продвигают западные страны в том контексте, что вот у них все хорошо, у них замечательная демократия, а у всех остальных все плохо, с той или иной, значит, степенью плохости, да? При этом мы понимаем, что в разных странах совершенно разные модели демократии, и какая из них лучше, какая хуже – это большой вопрос для обсуждения. Знаете, если вообще глубоко подходить к этому вопросу, демократия, как некоторая, да, такая политическая конструкция, форма организации общества, она все-таки предполагает равномерное, равное участие граждан определенной страны в управлении, да, во влиянии на решения. И здесь заложен, на мой взгляд, такое важнейшее, так сказать, противоречие, потому что капитализм, наличие богатых и сверхбогатых людей автоматически предопределяет, что эти люди могут влиять на процесс управления в огромной степени больше, чем обычные граждане. Ну, там, не знаю, давайте сравним, там, не знаю, какого-нибудь там Билла Гейтса и обычного какого-нибудь Джона, который работает на предприятии в Америке. Ну, на предприятии уж там не осталось предприятий. Ну, где-нибудь там в Амазоне, условно говоря, да, он эти вот посылки туда-сюда отправляет по 7-8 часов в день за несколько долларов, потом не знает, как заплатить за квартиру где-нибудь там в автомобиле, как многие, кстати, живут там, потому что просто не хватает денег. Понятно, что они влияют в совершенно разной степени. И таким образом получается, что капитализм, наличие капитализма, оно противоречит самой идее демократии как вот некоторого, так сказать, равновеликого участия в управлении обществом, управлении государством.
Тем не менее, всегда этим флагом размахивало.
Конечно. Но раньше, в XIX веке, такого противоречия не было. Почему? Потому что предполагалось, что люди, которые могут влиять на власть, да, являться частью власти, влиять на процесс управления, они должны быть приличными, в кавычках. Что имелось в западном смысле приличным? В Великобритании где-нибудь. Да, пожалуйста, джентльмен, у которого есть земля, у которого есть доход, у него есть, так сказать, приличные средства для этого, он приличный человек. А да, ну, женщина выделяет сквайр, ну, как минимум, да, если не аристократ какой-нибудь. Женщины из этого процесса убирались при этом, ну, бог с этим, да. А главное, что те люди, у которых не было собственности, никому в голову и не приходило, когда вообще задумывалась демократия и капитализм, что эти люди будут претендовать вообще, чтобы на что-то влиять. Считалось, что они не имеют такого права, как, собственно говоря, в Соединенных Штатах. Ведь эти вот все отцы-основатели, там в голову не приходило,
200 да,
что,
семей,
будут,
да.
что будут участвовать люди, у которых нет никакой собственности.
То есть, изначально демократия не предполагала большое участие народа,
конечно.
Народовластие,
конечно.
Как мы говорим.
Точно так
это
же,
была как... власть избранных все.
Совершенно точно так же капитализм, он предполагает, да, конечно, ты можешь быть выходцем из народа, но ты сумел сколотить капитал, там, обманул всех, там, как было там, 18-19 век, стал богатым человеком, ну, пожалуйста, тогда можешь участвовать.
Но мне кажется, что капитал еще стал хитрее, он что делает? Он подкупает иногда ту часть, выбирает, да, удобных людей, которые, может быть, не принадлежат вот на сию минуту к элите, но которые разделяют там ценности так называемые, а главное – послушны. Потому что некоторые лидеры, которых мы видим, они выходцы, ну, из простых семей, но они полностью пошли на службу вот этим людям с большим кошельком.
Абсолютно точно. Теперь вот давайте, опять-таки, глубоко пытаемся, да, копать. Понятно, что времени мало, но тем не менее. То есть, на мой взгляд, вообще идея капитализма, она противоречит идее демократии, когда под демократией предполагается, что все участвуют равномерно в управлении. Раньше, в 19 веке, действительно были избранные богатые люди, они участвовали, ну, плюс аристократия какая-то родовая, в разных, так сказать, странах по-разному, где-то была, где-то нет, а остальные как бы не считались. А вот то, что сейчас происходит, одно противоречит другому. Теперь еще один момент. Вот вы говорите, подкупает. На самом деле ситуация еще более сложная. Так называемая, как политологи называется, группа отдельных интересов, они обладают властью существенно больше, чем обычные люди. Например, представители тех или иных этнических групп. Давайте там аналоги, там БЛМ, там какое-нибудь движение, да, так сказать, там за права негров, так сказать, еще что-то, афроамериканцев, кому как удобно это говорить. Понятно, что они тоже, кстати, не одинаковы, да, есть там разные люди, но тем не менее, понятно, что среди прочих, по факту, права афроамериканцев в Америке, они значительно лучше защищены, чем права белых людей сейчас. Мы как раз понимаем, и, кстати, очень многие в Америке это прекрасно понимают. Давайте возьмем вот все эти ЛГБТ-сообщества. Мы прекрасно понимаем, что они влияют существенно больше, да, чем там даже большинство в других странах. И таких групп огромное количество, какие-нибудь там экологи, понимаете, какие-нибудь там еще борцы там, не знаю, за равноправие, как они говорят, феминистки, равноправие, феминистки. Понятно, что они борются не за равноправие, они борются за свои выделенные права. Да, права, которые они считают, что они, отдельная группа, она должна обладать большими правами. И демократия, она разбивается. И опять-таки, идея демократии равномерного, равных прав, она полностью ставится под сомнением наличием вот этих групп отдельных интересов, которые влияют на политику значительно больше. И исходя из этого, приходится ведь и политикам себя вести. Вот как шутят в понимании Соединенных Штатов, там, не знаю, там, демократической партии, для них что такое демократия? Демократия – это власть демократов. Ну, то есть, демократические партии. А вот Трамп и остальное республика, это уже не демократы, там они их там чуть ли не фашистами называют. Поэтому в понимании совершенно вот, Соединенных Штатов нынешней правящей партии, демократия – это, так сказать, власть демократов. Я просто к чему? Я к тому, что в действительности мы понимаем, что никакой демократии, как вот равномерного, да, одинаковых прав, одинакового участия в управлении обществом нету и даже и не предполагается сейчас.
Ну, мы вот не коснулись такой части этой идеологемы под названием демократии, и, наверное, это нас заведет и займет действительно очень много, как управление обществом через СМИ, которым управляют как раз крупный капитал, как правило, или очень влиятельные элиты. И не прорвешься сквозь этот чистокол.
Цензура.
Когда
абсолютно.
Жесточайшая.
А при этом ведь, казалось бы, все ведь красиво. Это независимые средства массовой в Америке. В Германии там все в этом плане, в других странах там все жестче. Там тоже в Великобритании. BBC – государственная организация. Они, конечно, расскажут, что они независимы. Это абсолютно неправда.
Как ARD, да?
И они прям,
в Германии.
Да, да. Совершенно. Там в этом плане четко. А что касается Америки, я говорю, там мы тут, знаете, ни при чем. Это же независимые СМИ. Так эти независимые СМИ связаны с демократической партией, да, большинство, они связаны, так сказать, с тем, кто финансирует интересы, так сказать, владельца, они связаны с тем, что они меняют
цензуру. Да, по избирательной делают... кампании сразу видно, кто чей, как
конечно,
говорится, и кто
конечно.
За кого.
И плюс прямое участие капитала в финансировании выборов, в лоббировании, и понятно, что это определяет, ну, если не на 100%, ну, в значительной мере. То есть, мне кажется, сейчас вот с политологической точки зрения демократия – это некий такой вот пропагандистский конструкт давно уже стало. Я уже не говорю, говоря, нарушение прав, свобод и прочее.
Ну, вот мы можем взять сейчас ведь действительно одна из таких коренных и всегда подчеркнуто важных, да, атрибутов демократии – это прямые выборы, это прямое управление. Ну, вот посмотрите, если посмотреть Конституцию Европейского Союза, там, чтобы вот принять участие в референдуме, это надо годы прожить еще, уж проблема может уйти общественно. Пройти там такое сито согласований, чтобы просто объявить референдум по это какой-то
еще,
теме.
Это когда еще референдумы делают.
Да.
А огромное же количество решений принимаются никакими не референдумами.
Вот пенсионная реформа.
Пенсионная реформа, понятно, сейчас Макрон специально это сделал так, только правительство это приняло.
Ну, продавил практически.
Продавил практически, но это бог с этим. А важнейшие вещи, как вступление в Европейский Союз. Так часть стран вообще никто не принимал этого решения, никакого ни референдума.
Или
ни
в НАТО
либо,
сейчас.
Или в НАТО, совершенно
Финляндия,
верно.
Финляндия, Швеция.
Никакого референдума, никто людей вообще не спрашивал. Более того, посмотрите, есть Евросоюз, да, есть бюрократы Евросоюза, кто их выбирал? Их никто не выбирал. Граждане не могут, конкретных стран никак не могут влиять на то, что решение, которое принимается в Брюсселе. Часть суверенитета отдана туда. Это вообще для конкретной страны.
Да,
это жители вообще совершенно других стран.
Это искусственно выбранная каста, которая,
тем не менее,
которая в вожжи управления Европой подбирает и наступает на, скажем, и на систему законодательства и политических решений, которые принимаются в старой доброй Европе и в новой тоже.
Так одеться некуда. Все, да, политбюро, политбюро из Брюсселя приняло решение. Такая-то страна будет делать так, потому что другого варианта-то нет. А кто вас выбирал? А никто. А вы какое отношение к конкретной стране имеете? А никакого. Вот. А это влияет. Люди вынуждены, так сказать, жить по тем правилам, которые дает Евросоюз. Какая-то демократия. Вообще не имеет никакого отношения к демократии.
Максим Сергеевич, вот весьма демократично, но в хорошем смысле этого слова звучит название Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. Вот два слова, по каким принципам строится такой трибунал. Актуальность его, наверное, трудно переоценить, но хочу задать такой вопрос, который часто вот возникает и на конференциях, и на выступлениях некоторых юристов. Ну, например, ну, у нас сразу в памяти всплывает, когда мы говорим о военных преступлениях, о неонацистах, Нюрнбергский процесс, конечно же. Это такой эталонный суд, не без огрех, между прочим. Есть там, конечно, были и проблемы оказания давления на тех же преступников, чтобы они не давали показания, например, Гесса, которому британцы так и не дали раскрыть тайну его, этого странного перелета и переговоров с политиками и чиновниками британского эстаблишмента. Но ладно, тем не менее, мы ссылаемся на документы Нюрнбергского процесса и часто вспоминаем его в контексте того, что происходит на Украине. Но вот один юрист сказал, что, вы знаете, нормы, разработанные тогда для Нюрнберга, не во всем подходят, ситуация изменилась. Нужно юристам задумываться о том, как подвести правовую базу под то, что происходит на Украине, что невозможно иногда поставить знак равенства между тем, что происходило тогда и сейчас на Украине. Расширяется круг преступлений даже, круг этот делается больше. Вот что вы думаете по этому поводу, насколько Нюрнберг вдохновлял вас или его принципы, насколько они легли в основу вашей деятельности? Ну, наверняка что-то вошло.
Да, вы знаете, давайте, во-первых, начнем с Нюрнберга, да? Какой-либо трибунал, как мы понимаем, в серьезном понимании, с тем, что были осуждены те, кто руководят этим процессом, главари всего этого. В данном случае киевского неонацистского режима, мы прекрасно понимаем, это возможно только после победы. Да, бессмысленно было бы проводить суд над Германией и над Гитлером, когда мы еще находились...
Не взяли Берлин.
Да, не взяли Берлин, да, и даже не продвинулись там в достаточной мере. Да? Поэтому это связанные вещи. Теперь другое. Те страны, которые участвовали в Нюрнбергском трибунале, да, и были победителями, они сейчас на стороне киевского режима. Кстати, примерно так же было и во время Великой Отечественной войны. Вот та Европа, которая воюет сейчас руками украинцев вместе с Америкой против нас, так это старая история, ничего нового. Часть из них в Первой мировой воевала против нас, ну, а во Второй мировой почти вся Европа, кто-то по собственному желанию, кто-то вроде бы как, поскольку были оккупированы эти страны, и гитлеровской Германии в этом участвовал, но были же и огромные подразделения СС из добровольцев, из Франции. Ну, не будем сейчас перечислять. Огромное количество людей.
Режим вишистский.
Да, конечно.
целые области.
Прибалтики. Прибалтики, посмотрите, огромное количество было всех этих фашистов. Украинские все эти неонацистские подразделения, которые убивали и насиловали, и сжигали. Вон Хатынь первая. Да, вот это же все украинские. Украинские делали подразделения, коллаборационисты. Да, так вот. Сейчас мы видим, как почти вся Европа, она на той, условно, если мы проводим аналогии, на той фашистской стороне. Поэтому понятно, что бессмысленно было бы делать трибунал над Гитлером, над фашистской Германией, не знаю, там, вместе с оккупированной частью оккупированной Франции, да, бессмысленно. Реалии другие. Теперь, что касается законодательства и норм. Многие нормы в том или ином формате, их можно использовать в том или ином формате. Какие-то больше подходят, какие-то меньше подходят. Но, на мой взгляд, для наказания тех, кто виноват вот в этой 8-летней гражданской войне на Украине и массовых военных преступлениях, которые сейчас происходят, которые вооруженные силы Украины, СБУ, нацподразделения, которые частью ВСУ при этом являются, для этого достаточно российского законодательства. Нам ничего выдумывать особенно не нужно. А теперь, что касается аналогов нашего трибунала. У нас аналог, конечно, не Нюрнбергский процесс, не Нюрнбергский трибунал. У нас общественный трибунал. Это крайне важно. У нас аналог, скорее, это трибунал общественный Рассела и Сартра, который был в 60-х годах. Общественное это означает, что это гражданское общество разных стран объединяется, представители гражданского общества участвуют в этом процессе. Мы не ловим преступников, мы не вешаем их и так далее. Да? Мы не проводим допросы преступников, потому что мы общественные, да, это и общественная инициатива. Наша задача, как мы это видим, наша задача – это сбор информации о преступлениях. Конечно, мы передаем в Следственный комитет, наши правоохранительные органы, чтобы был конкретный результат, исходя из этого, в юридической плоскости. Но это вот юридический результат,
сбор
это
фактов,
не
на... да?
наша задача,
сбор фактов. Извините, что я перебиваю. Конечно, но при любом общественный трибунал это или это межгосударственный, международный трибунал, я не знаю, но нужна доказательная база. Я как-то видел кадры с вами в одной из телепрограмм, на одном из каналов, где вы, тем не менее, это не допрос. Действительно, это не выглядело как допрос, вы просто опрашивали свидетелей. И я так понимаю, что из таких опросов, ну, не допросы, но опросы все-таки есть, создается и создается эта доказательная база, потому что, ну, трибунал все-таки звучит довольно, пусть он общественный, но он без доказательной базы он не может.
Вы абсолютно правы. Именно поэтому наш общественный трибунал, он был создан на мероприятии Международной конференции в Общественной палате в марте прошлого года, а по инициативе российских и зарубежных журналистов, юристов, общественников, у нас сейчас участвует более 60 человек.
И зарубежные тоже
представители. Из 26 стран мира, главным образом, как раз это представители гражданского общества 26 стран мира.
И там есть юристы среди них.
И там есть юристы, и там есть журналисты, там есть общественные деятели. Многие из них ездили на Донбасс, видели все собственными глазами, собирают эту информацию. На данный момент нами опрошено более 500 свидетелей и жертв преступлений, причем непосредственных. Вот, не знаю, там во время боев в Мариуполе люди, которые эвакуировались, бежали от украинских войск, вот опрашиваем, человек рассказывает, женщина опрашивает с ребенком, говорит, переходили улицу, по нам открыли огонь украинские солдаты. И это буквально вот часа за 3-4 было до того момента, как мы с ней встретились. Мы встретились в больнице, в госпитале,
повезли
туда, по ней попали, да, перебили там ей руку, еще куда-то попали, сделали операцию. Ну, слава богу, там более-менее хорошо с ней все было, а есть примеры и намного хуже, и она мне вот говорит, знаете, говорит, Максим, слава богу, попали по мне, а не по ребенку. И вот таких у нас сотни таких фактов. Прицельная стрельба, препятствие эвакуации, когда отстреливали специально тех, кто эвакуировался в сторону России, в сторону ДНР, ЛНР, специально стреляли по этим, не пускали. Удержание заложников, загоняли в подвал, не выпускали, прикрывались населением. А это ведь все согласно международному гуманитарному законодательству, прямые военные преступления. А использование живого счета называется. И понимаете, самое интересное, самое важное для нас трагически, а что вооруженные силы Украины и кто там, они ведь даже это не скрывают. Многие мне люди, и это есть в моем телеграм-канале, есть телеграм-канал Григорьев, посмотрите видеозаписи, люди рассказывают, украинские военные, они прямо так и говорят, мы вас, русскоязычных, ненавидим. А другой пример рассказывает женщина, бабушка там под 90 лет вышла к ним, украинским военным, которые были около ее дома, частного дома, такая изба какая-то, видимо. И она к ним подходит, а человек, которого мы опрашивали, он свидетель был. И она на украинском говорит, вот, значит, наши защитнички. А ты поворачиваешься к нему, говорит, какие мы тебя защитнички, мы вас не защищать, мы вас зачищать тут будем, русскоязычных, да, вот тех, кто вот тут живет, Мариуполь. Еще одна женщина рассказывает, как Азов еще после событий 14 года заходил, появлялся в Мариуполе, что они делали, хватали людей, убивали, пытали людей, батальон Азов, потом полк Азов, сейчас полк Азов. Как, что они делали? Это было абсолютно намеренно. И вот женщина рассказывает, я работал медсестрой в госпитале, и лежал один из этого вот батальона Азов, там человек, ну, в госпитале просто находился, говорит, я прежде всего удивился, что он читал английские книги. Я к нему обратилась, выяснил, что он гражданин Великобритании, украинского происхождения. И говорит, я посмотрела, вот обычно у Азова наколки, там фашистские вот эти вот символы, еще что-то там, а у него нет наколок. И говорит, спрашиваю его, а вот вы из Азова, у вас что-то наколок нет? А он говорит, а мы кураторы, мы в Великобритании приехали, нам мы это вот быдло остальное носит, нам не надо. А потом говорит, ну вы не беспокойтесь, вас здесь не будет, здесь в Мариуполе, мы вас всех уберем отсюда, не будет физически вас. Он говорит, как не будет? Говорит, ну так не будет, нас специально прислали, чтобы вас здесь русскоязычных, да, русских, так сказать, которые любят Россию, здесь не было. То есть это такой типичный расизм. Вот вся идеология украинского национализма начала 20 века, на Западе люди не разбираются в этом, они подзабыли, хотя есть много статей на эту тему. Это был нацизм чистейший, со всеми признаками нацизма и фашизма. В том числе украинские националисты уже планировали этнические чистки с геноцидом, с убийством людей, что они делали, между прочим, после 1941 года, когда они целые польские, да, целые деревни уничтожали. Вот и Волынская резня, и все остальное, русские, евреи просто сносили с земли. Причем обычных, простых людей, крестьян. Так вот, многое они планировали заранее, еще в начале 20 века. И даже это не скрывали. Если посмотреть, так сказать, заповеди украинских националистов, все понятно. В 1904 году принципы Украинская народная партия так и написано было, что и как, что, дескать, вот все люди братья, но русские, поляки, евреи – враги украинского народа. А потом было еще написано, что не бери себе жену из чужинцев, ибо дети будут тебе твоими врагами. Ну, казалось бы, теоретическая форма. Когда было, если не ошибаюсь, Гитлер еще в школу ходил, вот когда это украинские националисты провозглашали. А что это значит? Очень просто. Зафиксировано очень много случаев, не просто, когда убивали и женщин, и детей украинские националисты, они заставляли даже своих украинских националистов своими руками убивать собственных детей, душить и жен, я уж извиняюсь, да, если они были поляками, русскими или евреями. Детей убивали своих, они зафиксированы, эти случаи, и этого было довольно-таки много.
Вот интересно, вы сказали об этом наемнике, тем более, что он хоть украинские корни, я так понимаю, имеет, да?
Это именно куратор.
Куратор, да.
Да, как он представился. Это те люди, которых отправили спецслужбы, западные спецслужбы прислали для того, чтобы они руководили
вот этим. И вот они исповедуют.
Как говорят, как он сам говорил, вот этим вот быдлом. Да.
Ну, а пока, какой между нацист, прочим, мы видим нацистского. Интересную картину, это тоже форма, так сказать, геноцида русскоязычного, как они говорят, населения. Но мобилизация-то, которая сейчас идет, она в основном в восточных регионах русскоязычных. Мы хотим вас извести, берем вас в эту мобилизацию. Да? И это они не берут особо из других областей, это все вот русскоязычное, как они их называют, русскоязычное, это в основном Восток.
Знаете, это четкая, ясная политика. Более того, когда в восточных областях, которые были под контролем Украины, да, ДНР, ЛНР все-таки успели отбиться, да?
Да.
А тот же Мариуполь, который долгие годы был, хотя и референдум был, они сразу хотели, Мариуполь хотел сразу, не хотел не иметь никакого отношения к вот этой незаконной власти после 2014 года. И референдум был результатом, но когда туда Украина зашла, войска Украины зашли, ведь очень многие не хотели быть вообще никак с этим, собственно говоря, связаны. И специально насаждали, более того, привозили из западных областей людей, заселяли большим количеством, ставили на руководящие должности силовые органы, милиция, СБУ, полиция. То есть, это был такой продуманный процесс, абсолютно продуманный процесс, когда западная часть Украины, которая действительно по-другому относится, да, Украина, она однородно. Их специально завозили и использовали. Вот еще одна женщина, если не ошибаюсь, в телеграм-канале тоже есть, из Артемовска. Сейчас люди оттуда выходят, но в том числе опрашиваем. Она рассказывает, что связывалась со своей знакомой, которым удалось эвакуироваться. Они куда-то переехали на Западную Украину. И вот эта женщина рассказывает, их где-то там поселили, приходят местные жители с детьми и показывают пальцами на них и говорят, это москали. Примерно, да, вот как, не знаю, там негров привезли, так сказать, рабов в Европе, да, знаете, показывают. Знаете, до 50-х годов, так сказать, показывали, в том числе вот, привозили так, вот пальцем показывали, а это вот негры, да, а это вот москали.
То есть,
русскоязычные. Да, это абсолютный расизм, это вот абсолютный расизм.
Даже в отношении тех беженцев, которые бегут туда.
Которые вроде как тоже украинские граждане.
Да, да, да.
Почему такие большие разрушения в городах? Очень просто. Потому что, во-первых, Украина начинает обстреливать города, даже которые еще под их контролем, уничтожают сами. Но аж когда уходят, когда под напором русских войск уходят, все, что можно, уничтожают абсолютно.
Я хочу напомнить, гость нашей сегодняшней программы Максим Сергеевич Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, он же руководитель фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо за очень интересный разговор, но мы не прощаемся. Мы продолжим нашу беседу обязательно.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.